Эпидемия гриппа, безусловно, нанесла тяжелый урон училищу. В демонстрационной комнате находилось всего-навсего 7 девушек. Две из них — близнецы, стоявшие по обе стороны демонстрационной койки, сразу привлекли ее внимание. Сильные, румяные, с густыми челками медных волос, над изумительно голубыми глазами. Их шапочки, плиссированные короны наподобие соусников, были нацеплены так, что сильно выдавались вперед, а позади торчали два огромных крыла из белого полотна. Мисс Билл, и сама знавшая со студенческих времен, что можно сотворить с помощью пары шляпных булавок с белыми головками, тем не менее была поражена искусным умением так прочно прикрепить столь причудливое и непрочное сооружение на такой непослушный копне волос. Форма училища Джона Карпендера показалась ей забавно старомодной. Почти все клиники, в которых она бывала, сменили эти старомодные шапочки-наколки с крыльями на меньшие американского образца, которые проще носить, легче сделать и дешевле купить и постирать в прачечной. А в некоторых больницах, к огорчению мисс Билл, выдавали даже одноразовые бумажные шапочки. Однако сестринскую форму больницы всегда ревниво отстаивали, а если меняли, то неохотно, и больница Джона Карпендера была, очевидно, верна традиции. Даже форменные платья были несколько старомодны. Полные веснушчатые руки двойняшек не умещались в рукавах бумазейного в розовую клетку платья, что напомнило мисс Билл ее собственные студенческие годы. Их юбки своей длиной не делали уступок современной моде, а крепкие ноги словно вросли в черные с высокой шнуровкой башмаки на низком каблуке. Мисс Билл окинула быстрым взглядом остальных учениц. Среди них была спокойная девушка в очках с некрасивым, но умным лицом. Мисс Билл сразу же подумала, что была бы рада иметь ее у себя в любой палате. Рядом с ней, с видом нарочитого безразличия к наглядному уроку, сидела темноволосая, угрюмая, чересчур накрашенная девица, довольно заурядная, подумала про нее мисс Билл. Удивляя порой своих начальников, мисс Билл любила такие непривычные определения, употребляла их без стеснения и всегда точно знала, что имеет в виду. Ее заявление «главная сестра набирает очень приятных девочек» означало, что девушки происходят из респектабельных семей среднего класса, получили приличное образование в классической школе, носят юбки до колена или ниже и правильно понимают права и обязанности будущих медсестер. Последней в этом классе была очень симпатичная блондинка с длинной до самых бровей челкой и нагловатым выражением лица, типичным для современной молодежи. «Вполне подошла бы для рекламного плаката», — подумала мисс Билл. Но почему-то не было желания останавливаться на этом лице. Пока она размышляла, почему это так, Деккерс закончила свой рассказ. «Правильно», — сказала сестра Гиринг. «Таким образом, перед нами послеоперационная больная, уже изрядно истощенная, а теперь еще и не способная принимать пищу через рот. Что применяется в таких случаях? Вы, пожалуйста».
«Внутрижелудочное или ректальное кормление», — это ответила темненькая угрюмая девушка, стараясь не выдать голосом ни тени энтузиазма или хотя бы интереса. «Определенно неприятная девица», — подумала мисс Билл. В классе зашептались. Сестра Геринг вопросительно вскинула бровь. Ученица в очках сказала: «Только не ректальная. Прямая кишка не может всосать необходимое количество пищи. Нужно внутрижелудочное кормление через рот или нос».
«Правильно, сестра Гудейл. Именно это и прописал хирург для миссис Стоукс. Продолжайте, сестра. Объясняйте, пожалуйста, что вы делаете шаг за шагом».
Одна из двойняшек подвинула вперед тележку и продемонстрировала поднос со всем необходимым. Аптечная банка с раствором двууглекислого натрия для промывания рта или носа, пластмассовая воронка с присоединяющейся к ней трубкой 20-сантиметровой длины, соединительное звено, вазелин для смазки, лоток со шпателем, пинцетом и роторасширителем. Подняла желудочный зонд Джака. Трубка зонда, словно желтая змея, непристойно раскачивалась в ее веснущей руке.
«Правильно», — подбодрила ее сестра Гирин. «А теперь питание. Что вы собираетесь давать?»
«В общем, это просто теплое молоко».
«А если бы перед нами был настоящий больной?»
Девушка молчала в нерешительности. Ученица в очках сказала со спокойной уверенностью: «Мы могли бы добавить белковый раствор, яйца, витамины и сахар».
«Верно.
Если приходится продолжать кормление через зонд более 48 часов, мы должны обеспечить питание, достаточное по калорийности, содержанию белка и витаминов».
«А какой температуры должна быть питательная смесь?»
«Температура тела 38 градусов».
«Правильно.
И так как наша больная находится в сознании и способна глотать, мы будем вводить ей питание через рот. Не забудьте успокоить больную. Просто объясните ей, что вы собираетесь делать и почему. Запомните, девочки, никогда не начинайте процедуру, не рассказав больному, что его ждет.
Это же третьекурсницы, — подумала мисс Билл, — они должны это знать. Но для близняшки, которая, несомненно, легко справилась бы с настоящим больным, оказалось чрезвычайно трудно объяснить предстоящую процедуру своей однокашнице.
Давясь от смеха, она пробормотала что-то невнятное застывшей на койке девушке и довольно резко сунул ей в руки желудочный зонт. Все так же, глядя прямо перед собой, Пирс нащупала левой рукой конец зонда и направила его себе в рот, потом, закрыв глаза, глотнула. Видно было, как конвульсивно дернулись горловые мышцы. Она остановилась, чтобы вдохнуть воздух, а затем глотнула еще раз, трубка стала короче. В демонстрационной комнате стояла тишина.
Мисс Билл чувствовала себя подавлено, хотя и не понимала, отчего. Не совсем обычно, пожалуй, что внутрижелудочное кормление отрабатывается на учащихся, но такие случаи были небезызвестны.
В больницах, как правило, врач сам вводит зонд. Однако и медсестра может взять на себя эту обязанность. Впрочем, и лучше учиться друг на друге, чем на тяжело больном пациенте, а демонстрационная кукла, в сущности, не очень хорошая замена живому объекту. Мисс Билл пришлось однажды играть роль пациента в своем училище, и оказалось, что заглатывать зонд очень легко. И вот теперь, 30 лет спустя, с невольным сочувствием наблюдая за судорожными глотательными движениями Пирс, она почти явственно ощутила неожиданный холодок зонда, скользнувшего по мягкому небу, и легкий шок удивления от несложности всей процедуры. Но было что-то трагическое и тревожное в этой застывшей на кровати фигурке с побледневшим лицом, глаза крепко закрыты, на груди фартучек, как у младенца, а изо рта тянется, извиваясь, словно червяк, тонкая трубка. У мисс Билл было ощущение, что перед ней совершается самопожертвование, что весь этот наглядный урок — просто грубое насилие над личностью. В какой-то момент ей даже пришлось побороть в себе нарастающий протест против происходящего. Теперь одна из двойняшек прикрепляла шприц к концу зонда, готовясь отсосать пробу желудочного сока, чтобы проверить, достиг ли другой конец зонда желудка. Руки девушки двигались уверенно. Может, мисс Билл просто показалось, что в комнате стоит сверхъестественная тишина? Она взглянула на мисс Тейлор. Главная сестра не сводила глаз с Пирс, слегка нахмурилась, пошевелила губами и передвинулась на стуле. «Может, она остановит урок?» — подумала мисс Билл, но та не проронила ни звука. Мистер Кортни Брикс подался вперед, вцепившись руками в колени. Он пристально всматривался, но не в Пирс, а в капельницу, словно загипнотизированный легким покачиванием зонда. Мисс Билл слышала его тяжелое прерывистое дыхание. Мисс Ролф сидела выпрямившись, ее руки свободно покоились на коленях, а черные глаза смотрели без всякого выражения. Однако мисс Билл заметила, что они были устремлены не на ту, которая лежала на койке, а на хорошенькую белокурую ученицу, и на какую-то долю секунды девушка ответила ей таким же ничего не выражающим взглядом. Та из двойняшек, которая должна была вводить питание, удостоверившись, что зонд надежно попал в желудок, высоко подняла над головой Пирс воронку и начала медленно вливать в нее молочную смесь. Казалось, весь класс затаил дыхание, и вдруг раздался пронзительный, страшный, нечеловеческий вопль, и Пирс соскочила с койки, словно ее вытолкнуло оттуда непреодолимой силой. Только что она лежала неподвижно, поддерживаемая горой подушек, и вот она уже на полу шагнула вперед на цыпочках, будто пародируя балерину, и тщетно хватается за воздух в отчаянной попытке найти зонт, и все время пронзительно кричит, кричит, не переставая, как заклинивший свисток. Объятая ужасом, мисс Билл едва успела заметить перекошенное лицо и покрывшиеся пеной губы, как девушка рухнула и забилась в корчах, извиваясь всем телом и стукаясь головой об пол. Кто-то из учениц вскрикнул. В первую секунду никто не шелохнулся. Потом все бросились вперед. Сестра Гиринг дернула за зонт и вырвала его изо рта девушки. Мистер Кортни Брикс, широко расставив руки, решительно направился в гущу свалки. Главная сестра и сестра Ролф склонились над корчащимся телом девушки, заградив ее собой. Затем мисс Тейлор выпрямилась и оглянулась на мисс Билл. «Девочки, вы не присмотрите за ними? Рядом есть свободная комната. Отведите их всех туда». Она пыталась сохранить спокойствие, но надо было спешить, и голос ее звучал резко. «Пожалуйста, побыстрей». Мисс Билл кивнула. Главная сестра вновь склонилась над скорчившейся фигуркой, крик прекратился. Его сменил жалобный стон и отвратительная стаккато каблуков по деревянному полу. Мистер Кортни Брикс снял пиджак, бросил его в сторону и начал закатывать рукава рубашки. Тихонько подбадривая учениц, мисс Билл повела маленькую группку через вестибюль.